уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 9 сентября, сейчас 15.07. Меня зовут Юрий Боткин. Вы можете смотреть и слушать нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в одно слово, латиницей, в YouTube-канале «Говорит Москва» и в социальной сети ВКонтакте. Можете слушать по радио, FM 94.8 в Москве. Все это в прямом эфире, смс-портал +7 925 48 94.8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонить можно 7373948. В этом часе программа «Умные парни». Представляю с нами по скайпу первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Светлана Сергеевна, здравствуйте.
Да, добрый день.
Итак, напомню еще раз, смс-портал работает, телеграм, со звонками будем во второй части программы. Первый вопрос. Вы, конечно, слышали про Елизавету, и многие говорят, новая эра начинается. Старая эра ушла без Елизаветы. На ваш взгляд, в чем, что это такое эра Елизаветы?
Ну, во-первых, она все-таки жила в том веке, когда были такие потрясения достаточно серьезные, ну, та же Вторая мировая война, она была непосредственной, ну, не то что участницей, но она была в таком периоде, когда нужно было, ну, уже не принимать решения, но, по крайней мере, сразу после войны она вступила на трон. При этом она видела, как все происходило, как Великобритания участвовала в этой войне. Поэтому я думаю, что именно с этим тоже связано, и она понимала, в принципе, что такое для людей оказаться в такой ситуации. Может быть, кто-то имеет в виду именно это, что у нее было больше такого, знаете, сострадания, больше каких-то моментов. Возможно, сейчас будет жестче, посмотрим. В принципе, дети же все-таки это ее дети, и она их воспитывала. Поэтому дай бог Чарльзу, чтобы было что-то такой же, как она, но полностью прекрасно понимаем, что все-таки Великобритания управляет не королевская семья. Это дань традициям, это очень для нации очень важно, иметь монархию вот в таком виде, и они готовы на это, они, кстати, соглашаются, потому что если бы не соглашались, давно бы поменяли структуру управления своей страны. Но их это устраивает, ну а, знаете, у них последние премьер-министры были затейливые очень.
Смотрите, есть, как кажется, достаточно большая разница в отношении к тому, что сейчас происходит в Великобритании среди российских граждан. Одни говорят, да чего мы про эту Елизавету все время говорим, кто такая, это другая страна, а другие говорят о том, что наоборот, Елизавета это, ну, это целый институт, это целая эра и так далее. Почему так по-разному смотрят на нее?
Ну, во-первых, все равно она является таким, знаете, гармонизатором, да, она процессы той же Великобритании гармонизировала периодически, не давая перейти какие-то красные линии, даже, например, там, Борису, который был вот только что премьером, да, и думаю, надеюсь, что так дальше будет, но вот мы теперь не знаем, потому что она женщина очень мудрая, она все-таки как раз несла в себе вот все, наверное, корни тех монаршичьих традиций, которые были, да, то есть она вот такой оплот, честно, да, мне так вот кажется, что со всеми там атрибутами, которые положены, четко она их отслеживала. Возможно, да, сейчас, в общем-то, ее дети и внуки будут более свободными в том, что уже современный мир немного требует и, возможно, другого отношения, но отношение к людям, надеюсь, не будет другим, чем было к своим подданным, да, как она.
Но мы-то здесь, в России, почему мы так много спорим о ней?
Я не думаю, что мы спорим, потому что на самом деле для нас монархия, мы знаем, чем закончилась в прошлый раз, хотя сейчас есть такие, ну, есть мнение, что, может быть, наша страна тоже жила лучше при монархии. Но, знаете, теперь анализировать и говорить, что было в прошлом веке и как бы было это сейчас, крайне сложно. Поэтому давайте говорить честно, что мы просто вообще интересуемся такими историями. Нам они интересны как история, как некая, ну, знаете, анализируем, смотрим, и где-то нам это близко, а где-то мы хотим как можно дальше от таких систем управления отдалиться.
Вот об этом и речь. Это какая-то эмоциональная история. Одни ее, одни как бы завидуют, а другие как бы ненавидят, получается. Такого спокойного отношения нет.
Ну, то же самое, что и у нас в стране. Кто-то говорит, что Российская империя – это круто, давайте вернем, давайте будет такая же страна. А кто-то говорит, вы что, нет, давайте следовать там демократии, в общем, своим путем, не возвращаясь к империи. Поэтому, в общем, здесь каждый выбирает сам, но мы понимаем, что таких систем управления государством все-таки осталось уже очень мало в той же Европе. Если даже они есть, они несут абсолютно, ну, такой очень надстроечный характер. Ну, что-то есть, но в системе управления государством, конечно, чаще всего монархи уже не участвуют напрямую, по крайней мере, полностью.
Ну, вот мы узнали, что буквально в субботу в Великобритании появится новый король. Будет новая эра. На ваш взгляд, что изменится?
Я думаю, что ничего не изменится. Может только измениться, если премьер-министр будет другой и парламент будет другой. И тогда, да. Но русофобские настроения в Великобритании никогда, наверное, не поменяются. Ну, слушайте, 200 лет назад они были такими. И нас сталкивали с Турцией. Нас сталкивали по разным... на разных войнах по-разному англичане, как бы будучи в сторонке, они все равно нас сталкивали. Хотя сами были серьезными, имели много колоний. Поэтому к ним-то вопросов еще будет больше, чем к нам, потому что мы, по крайней мере, свое имели и не эксплуатировали чужие территории многие-многие годы. Поэтому учить нас тут тоже вопрос такой себе. Вот, потому что они еще недавно отдавали независимость своим колониям. Поэтому посмотрим, потому что я хотелось бы, чтобы эти настроения как бы были меньше, но гарантировать ничего здесь нельзя.
Я просто хотел бы, чтобы вы тогда объяснили, раз уж заговорили про русофобские настроения в Великобритании, ведь это же не секрет, что многие люди из России уже в 21 веке как место жительства выбирали именно Великобританию. Богатые люди, которые могут выбирать разные страны. То есть они сознательно выбирали страну, где их не любят?
Вы знаете, они выбирали, но везде любят деньги. И поэтому мы же правильно акцент сделали, что богатые люди. Были бы они чуть там поменее богатыми, то, наверное, была бы другая ситуация. Так
там жизнь дорогая.
Но в то же время, например... ну, не знаю, мне сложно сказать, того же Абрамовича за то, что он столько лет поддерживал Челси. Я не скажу, что его сильно там не любили. Но смотрите, как только предоставилась возможность, он пинок под зад, какой всем практически устраивать пытаются сейчас. Причем Владимир Владимирович Путин говорил об этом, что, ребят, вы-то не расслабляйтесь. Может быть такое. Хотя я вот знаю, что есть до сих пор даже некоторых людей, которые совершают браки на вот совсем более низком еще, там, скажем, статусном уровне, то там вроде как более-менее все. А вот на среднем уровне уже и бизнес наш начали выпинывать потихонечку. И поэтому в этом отношении все не так просто, как всем кажется.
Еще по поводу русофобии.
Да-да-да. До того, что, ладно, русофобские настроения. У меня есть друг хорват, у которого жена русская. Так вот, ему в санкции включили в итоге.
Смотрите, тут про русофобию еще спрашивают вас. А вот вы говорите про русофобию, которая исторически складывается. А ленд-лиз спрашивают вас.
Кто?
Ленд-лиз в свое время.
Ну, слушайте, ну, вот я просто почему говорю про русофобию, потому что знаю, как именно кто на нас вот уже... У нас вот парламентская ассамблея Совета Европы, где мы с коллегами же общались один на один уже с парламентариями, такие же, как мы, и это лорды, и, соответственно, мы знали, как они все равно относятся. Вот, что бы мы ни говорили, они тебе да-да-да-да-да, а потом, на самом деле, все было совершенно по-другому в итоговом каком-нибудь документе. Поэтому, в общем, мы это все чувствовали на себе, и практически, ну, скажем, сторонников у нас в Великобритании, даже в парламентской ассамблее Совета Европы практически никогда не было. Нам всегда нужно было ждать от них подвуха.
Так, давайте тогда про парламентские ассамблеи разные. Вот из сегодняшних новостей российские дипломаты намерены предложить перенести Генеральную ассамблею ООН из Соединенных Штатов Америки. Но это не секрет, что нашим дипломатам там не дают визы или не выписывают визы довольно долго до последнего времени. И вот тогда наши дипломаты намерены предложить перенести. Это серьезное предложение? У этого есть перспективы?
Насчет перспектив сложно оценить, но я понимаю, почему мы это говорим, потому что сейчас начнется опять очередной раз. Виза не дадим, никуда не поедете, и Лавров может не прилететь на встречу, вроде которую они сами же и планируют. Поэтому это как... Я буквально вчера эту тему немного по-другому сейчас я вам преподнесу. Она что с ООН, так же, как и со спортсменами. Ну, например, вот сейчас более жестко по поводу виз выступают прибалтийские страны. Вот категорически, да, у меня есть подозрение, что они россиян, даже уже существующие шенгенские визы, могут не пустить на свою территорию. Ну, как вот... Примерно так. А если там, например, нас уже допустят сейчас к соревнованиям? Ну, допускаю так. И что, они тогда не будут пускать также спортсменов? Вот и вопрос встает в мировом том же спортивном сообществе, так же, как и в политическом сообществе, что если даже есть там санкции какой-то стране, то вы как кому-то, да, это же не значит, что это ко всей стране санкции, ну, например, как факт, не ко всем событиям, не ко всему, тогда вы должны все равно... пускать людей, или тогда делать на той площадке, где все могут приехать. Так же, как и спортивные соревнования. Если мы говорим про полное представительство и про легитимность того или иного заседания. Если хотите, чтобы оно было легитимно, тогда доступ должен быть у всех. Поэтому в этом отношении, ну, вот, это такая вот ситуация, когда... Или пусть тогда переносят, или дают визу.
Нет, ну вот смотрите, или пусть переносят. А если вот это же предложение Генассамблею переносить, и если все выступят против нашего предложения, что тогда делать?
Ну, так они могут... Нет, понятно, они могут выступить. Значит, пусть дают Лаврову визу. Это просто мы предвосхищаем эти события, что опять может быть какая-то вот такая кутерьма с этим. И этого бы не хотелось. Ну, во-первых, опять наверняка дадут не всей делегации. Дадут только там, ну, министру все-таки, я надеюсь, что до такого абсурда не дойдет. Но дадут большинству членов делегации, могут не дать эту визу. Вот в этом вопрос еще.
Ну, вот смотрите, просто когда мы говорим, а тогда мы предложим переносить. Мы четко понимаем, что нас поддержат, или мы четко понимаем, что нас не поддержат? Тогда непонятна суть идеи.
Ну, слушайте, но мы все равно должны предлагать, поддержат нас или не поддержат. Но мы будем все равно свою линию гнуть, потому что Небензи и так там практически в одиночестве отстаивает разнообразные позиции, говоря партнерам так называемым и про сейчас то, что происходит на Запорожской атомной станции и все остальное, да, и ему... Факты, фейки показывает и многое другое. Но он там как бы один пока с этим всем борется. А тут совещание, которое назначается для того, чтобы была и Украина, и Россия. И поэтому должно быть полное представительство. И не в урезанном каком-то там виде вот приедет один человек, а все-таки в нормальном формате. Поэтому надеюсь, что именно так нас поймут. Ну, а иначе мы должны реагировать. Если мы не будем реагировать, и тогда во всем мире не узнают, как себя ведут в ООН.
А, нет, ну смотрите, вот Рафаэль наоборот пишет, что это же давно формальность, это очевидно для каждого, ну, работа Организации Объединенных Наций, и тогда не очень понятно, а зачем в этом участвовать?
Почему формальность? Ну а где еще, на какой площадке мы сейчас можем говорить?
Да если вам даже визу не дают, чтобы туда прийти и рассказать.
Ну нам не дают, но Небензи же там работает. Тут-то вопрос идет, что перенос, может быть, каких-то именно заседаний, а не всего ООН.
Хорошо, тогда Юстаса идет дальше. Если, типа, все против нас, куда переносить-то эту штаб-квартиру ООН? Швейцария и Австрия, пишет Юстас, поддержав санкции против России, по сути, свой нейтральный статус утратили. То есть нейтрального места нет.
Но Женева пока, по крайней мере, не отказывала, поэтому будем надеяться, что Женева, значит. Но если не Женева, Стамбул есть, прекрасная страна, Турция, которая уже является так или иначе переговорной площадкой вот между нами, Украиной, и, в общем, они уже предоставляли возможность.
Теперь третья тема. Про шенгенские визы, про которые вы уже так косвенно упомянули. Буквально час назад пришли сообщения со ссылкой на еврокомиссара. Это, конечно, требует еще уточнения, но там было сказано достаточно жестко, и это уже не история про Литву, Латвию и Эстонию, что шенгенские визы будут выдаваться исключительно по гуманитарным соображениям, журналистам, в общем, и тем, кому надо к семье. Вот как это понимать? Как на это можно ответить, если на это надо отвечать?
Но я так думаю, что надо смотреть все-таки документ полностью, потому что упрощенная система получения визы подразумевала под собой определенные еще моменты, которые они отменяются. Возможно, и обычным людям будут давать визу, но просто теперь это будет занимать не как раньше, там, несколько дней, ну, может быть, там, пару недель, а просто, ну, не знаю, там, полгода или три месяца. И она увеличится в стоимости. То есть отменяется упрощенное получение визы, и, возможно, какие-то люди все равно и будут получать ее. Но при этом, я не знаю, появилось ли в документе, там еще было оппозиционеры и диссиденты, вот так вот это звучало, по крайней мере, в первоначальной версии, что помимо гуманитарной составляющей и семья, были вот эти еще две категории, которые тоже могли получить визу. Ну, не знаю, она останется в финальном документе или нет. Насколько я понимаю, он будет приниматься чуть позже. Сегодня такой промежуточный был. Вот. Поэтому, вы знаете, это просто тоже здесь же интересный такой момент о том, что они считают, что у нас было очень много людей в стране, которые как бы приезжали в Европу. Ну, например, если возьмем Европу. Но я допускаю, что понимание их, что нас было очень много, это за счет все-таки стран СНГ, которые тоже говорили на русском. Ну, в том числе, кстати, украинцы, которые за рубежом очень часто говорили на русском. И нас всех воспринимали как русских.
Ну, они говорят же о гражданах Российской Федерации, которых около миллиона.
Да, я просто про другое говорю, что они сейчас говорят, что ограничив нас в получении визы, это будет для нас очень критично.
Вот миллионы, 140 миллионов, да.
Но это какой-то на самом деле оказывается не такой большой процент. И как раз те коридоры, которые остаются, и люди, по которым, в принципе, ездили, это, опять же, гуманитарная семья, они будут получать эти визы. Ну, окей, не будут люди немного отдыхать меньше. Но, опять же, тут будет аплодировать стоя Турция, как я говорю, используя свой хаб, аэропорт, через который будут летать, и так далее. Опять Турция, молодцы, открываем свои курорты, и они будут довольны, что Европа при этом закрылась. Для нас.
Подождите, вот вы уже не первый раз Турцию упоминаете. Не получится ли так, что Турция окажется слишком важной и начнет диктовать свои условия?
Не начнет. Она прекрасно... Турция крайне всегда заинтересована в своем экономическом развитии. Если с точки зрения ее экономики выгодно, она будет все делать, все, что выгодно для ее страны.
Так, по поводу ответа, надо ли отвечать на эту историю с шенгенскими визами?
Но вы знаете, я соглашусь и с президентом, и с Лавровым, они как раз говорили о том, что мы в таких случаях, скорее всего, будем поступать не совсем симметрично, то есть четко последовательно, так же, как делают они. Мы как раз наоборот, скорее всего, скажем о том, что те, кто нам дружествен, кто хочет к нам приехать в страну, в том числе туристы, приезжайте. И даже вот сейчас есть предложение, наше агентство по туризму предложило наоборот 52 странам открыть электронную визу, возможности еще облегчения приезда в Россию. Как раз асимметричные меры, которые я считаю абсолютно правильные, особенно в приграничном сотрудничестве. Вот смотрите, у нас есть субъекты, вот нам сейчас закроют приезд к нам, а у людей же действительно многолетние связи друг с другом. А мы наоборот позволяем гражданам, которые вот волей судьбы оказались на территории той же Прибалтики, или, да, они будут приезжать к нам, как приезжали раньше. У меня пример – это в моей Ленинградской области, потому что это Нарва, Ивангород, который 100 метров мост разделяет их. У нас даже спортивные объекты построены, так были, с учетом того, что есть в Нарве, нет у нас, и есть у нас, нет в Нарве. Они друг к другу каждый день ходили через этот мост, в общем-то, как домой. Поэтому сейчас будет так получаться, что их мы к себе пускаем, а наших туда не пускают. Ну, как у населения настроение будет? Они тоже будут понимать, что ну, это совершенно не по-добрососедски, и эти регионы, они очень тесно друг с другом связаны, и это будет раздражать население, совершенно уверенно.
Следующая тема. КНДР объявила себя ядерным государством. С этим надо что-то делать?
Ну, мы же все ожидали, что это случится. Вернее, особенно мы ожидали, а США этого опасались. скажем так, потому что, в общем, они готовили, они говорили, мы все знали о том, что это произойдет, но разница только в том, что практически у всех стран, у которых есть ядерное оружие, так или иначе, они имеют определенные соглашения между друг другом, и, в общем, это все определенным образом юридически контролируется, а вот подписать такое соглашение с ними, не знаю, наверное, не предоставится возможность, только если у России. У все остальные вряд ли смогут это сделать.
Просто это не начало резкого расширения ядерного клуба.
Ну, за счет этого он, конечно, расширяется, только это не ядерный клуб, они будут все равно обособленными. Давайте говорить честно. Ядерный клуб, когда люди подписали соглашение друг с другом, и они действуют в каких-то рамках и по каким-то правилам. Но, по крайней мере, я думаю, что они пока не готовы будут. Но всем надо понимать, они для этого и делали, намекая на то, что мы хотим сохранить свой суверенитет, свою независимость. И вот вы имеете в виду, что у нас теперь есть очень серьезная пугалка вам всем.
Я к тому, что, да, может быть, это не ядерный клуб, потому что они ничего не подписывают, но это как раз и есть главная, как кажется, опасность. Если можно КНДР, то и другим странам тоже будет можно.
Ну, США этого не позволят сделать, только если мы примем такое решение и выйдем из всех соглашений, хотя у нас уже есть выходы из соглашения в связи, кстати, с тем, что США себя повело некорректно. И мы выходили по утилизации, например, ядерных отходов и так далее. И, ну, по сокращению много было всяких соглашений, которые так или иначе мы уже отменяли, не даже, да, скажем, приостанавливали. Но именно из-за поведения США.
Ну вот Рафаэль пишет, правда, так, у Турции тоже скоро будет ядерное оружие, спасибо вам за вашу внешнюю политику, но вот убрав даже вторую часть, а если у Турции, Турция объявит, что она тоже ядерное государство, что вот с этим делать тогда?
Но Турции просто так легко это объявить не дадут, давайте говорить честно. Просто, может быть, вот сейчас таким поведением и всем, что происходит в мире, это подвигает страны до того, чтобы к этому так относиться. Вот если бы не было такого обострения в целом, то, может быть, и Турция как-то по-другому. Но могу сказать, что для меня, например, в Турции даже, ну, если вот я соглашусь сейчас с тем, кто написал, что для Турции это для меня, например, более опасная история, потому что, зная, насколько там вот эта вот террористическая составляющая все-таки более серьезная, чем в КНДР даже, потому что там другое. А здесь не хотелось бы какого-нибудь захвата этого и так далее, потому что здесь все-таки более горячая точка.
Еще одна тема до новостей. У нас 2 минуты осталось. Вот глава Крыма. Тут сейчас говорят то ли про референдумы, то, что на территории Украины в ближайшее время, возможно, будет происходить. Глава Крыма назвал логичным вхождение новых регионов в Россию без голосования. По референдумам, без голосования. Есть разные взгляды на эту тему, но это же как раз международные дела. Что делать здесь?
Не уверена, что без голосования получится. У нас вон с голосованием в Крыму до сих пор мы не можем до конца доказательства быть такими аргументами для, опять же, я не хочу партнерами их называть, потому что сейчас они совершенно не партнеры, для всех западных стран, кто не принял Крым и не воспринимает его как часть российской территории, то уж если совсем голосования не будет, наверное, это не совсем правильно, поэтому, в принципе, я, насколько слышала и читала, и понимаю, что на 4 ноября, мы понимаем, почему День Единства назначен, пока дата такая ориентировочно референдума, но референдум все-таки должен быть. Хотя, понятно, на Западе будут кричать, что вы же понимаете, все территории под контролем.
Потому глава Крыма и говорит, а зачем тогда это все устраивать? Все равно же кричать будут.
Ну, по крайней мере, минимально, чтобы все, ну, не минимально, а увидели, да, в Крыму же было, хотя тоже кричали. Можно просто так, но я думаю, что это неправильно, потому что мы даже на уровне Российской Федерации, когда принимаются какие-то решения вот подобного, ну, не подобного уровня, а все-таки у нас очень много что ставится на референдум.
Еще буквально полминуты. Вы же слышали, наверняка уже пошли споры по поводу 4 или 7 ноября. 7 ноября, говорят некоторые, более понятные с этой точки зрения дата для всех. Что думаете?
Она понятна только из-за того, что это было связано с Советским Союзом, что, в общем-то, мы были пропраздновали 7 ноября все. Ну, вообще, для меня День Единства и все события, которые были в День Единства, наверное, более понятны. Причем еще это Казанская Божья Матерь, тоже под защитой нашего православного мира.
Спасибо. Светлана Журова, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам. Это программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим этот разговор.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Продолжаем. Пятница, 9 сентября, 15:36. Меня зовут Юрий Будкин. Это программа «Умные парни». Нас можно смотреть и слушать в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей, на YouTube-канале «Говорит Москва» и в социальной сети ВКонтакте. Сегодня с нами в прямом эфире на связи по скайпу первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Вы можете присоединиться к нашему разговору через смс-портал, через телеграм, либо звонить напрямую 7373948. Но мы не можем, говоря со Светланой Журовой, говорить только про международные дела, хотя международные дела и в спорте бывают. Ну, да. Правда. Светлана Журова... Да.
Добрый день, но можно, потому что я первый все-таки заместитель комитета по международным делам Госдумы, поэтому раз про международные
говорить. Это правда, но мы же знаем вашу биографию, поэтому о спорте тоже говорить будем обязательно. И тут спорт и международные дела. Вчера исполком Международного олимпийского комитета продлил санкции в отношении России. Во-первых, насколько они серьезные, можно вообще заниматься в России большим спортом сейчас, учитывая эти санкции?
Можно, я считаю, и нужно. И вы знаете, вот сразу у меня просто сыну сейчас 18 лет, он в сборной России, еще юниор, но уже собирался, конечно, готовиться ко всем соревнованиям, международным в том числе. Но он продолжает тренироваться, и он настроен на будущее, совершенно не заботит его то, что сейчас, возможно, там не получится выступать в каких-то международных соревнованиях. Ну, во-первых, если вспомнить меня в его возрасте, мы же ведь тоже не выезжали за рубеж, а били здесь рекорды мира. У меня, например, был юниорский рекорд мира побит в свое время, как раз в его возрасте, 18 лет. Мы выезжали всего один раз на международное соревнование, это чемпионат мира, вот в лучшем случае. Больше мы, в общем, за рубеж-то не выезжали.
Это как юниоры, хорошо, ему 18.
Как юниоры, как и взрослые не выезжали. Мы всего 4 раза, ну, как бы за всю жизнь люди практически выезжали за рубеж, это было 5 раз. 4 раза чемпионат мира и одна Олимпиада. Ну вот и весь выезд. Что, наши спортсмены после этого хуже выступали? Да нет, наши спортсмены, как раз если про мой вид спорта говорить, выступали значительно лучше, чем когда мы, например, сидели за рубежом по 3 месяца, у нас не было здесь катков, и нам приходилось в 90-е тяжелые годы тренироваться за рубежом. И вообще у нас невозможно было здесь нигде покататься. Все закрыто было, все уничтожено, все превратилось в рынки. Поэтому в этом отношении у них-то сейчас есть катки, есть условия. И я считаю, что вот вы говорите, можно ли у нас... Я считаю, просто сейчас должна быть система поощрения наших спортсменов, в том числе и финансовая, как это было в Советском Союзе. Все-таки за спартакиаду, например, народов Советского Союза, можно было получить квартиру. И, в общем, были такие достаточно серьезные, в том числе, ну, такие вот морковки, да, которые спортсмена, в общем, мобилизовывали. Вот сейчас спортсмены ведь за что переживают? Ведь ряды видов спорта... Если не беру хоккей и футбол, давайте сразу. У них как было, так все и будет здесь внутри, в их лигах прекрасные зарплаты и замечательные. Ведь спортсмены тоже получают зарплату от, там, от нашего министерства спорта или находятся на ставках разных обществах, ну, у кого как, да, от регионов. Но они еще, несомненно, дополнительно получали свой доход от выигрыша. Выигрыша, вот это очень важно. Выигрыша Кубков мира, чемпионатов мира. Так просто вот наша задача сейчас, возможно, приравнять по призовым вот эти как раз Кубки мира и чемпионаты мира. И я думаю, спортсменам будет очень приятно. А еще и дополнительно за чемпионат, за рекорд мира дать денег хороших, призовых, да, вот кто-то спонсором выйдет. Ребята, кто установит рекорд мира, чтобы всем вот там им завидно на Западе было, чтобы они хотели посмотреть, как наши это делают, раз вы нас туда не пускаете. Как, кстати, и было в 52-м году. Нас же почему стали допускать на Олимпийские игры, когда увидели, насколько... быстрые, насколько прыгают, ну, не знаю, там, бегут наши спортсмены, и им самим захотелось на них посмотреть. посмотреть, особенно в те тяжелые годы после Второй мировой войны, которая окончилась. А тогда в Советском Союзе наши спортсмены сразу начали демонстрировать высокое мастерство. И их позвали даже. Не то, что мы
Это правда, с этим довольно сложно спорить. Наверное, да, если давать те же машины за победы на Спартакиаде. Ну ладно, другое дело. Одно дело, вот, например, я представляю Светлану Журову олимпийской чемпионкой на дистанции 500 метров. И другое дело, если бы я говорил о том, что вы пятикратная чемпионка России по спринтерскому многоборью. Чувствуете, это разные уровни.
Я понимаю, но мы же вопрос говорим про временную меру. Мы же не говорим, что наших спортсменов, и мы надеемся на это, не допустят до Олимпиады. До Олимпиады еще как бы до одной 2 года, до другой 3 года. Поэтому, ну, вернее, там 2,5 и 3,5. Но мы надеемся, что за это время, скорее всего, они будут участвовать в Олимпиаде. Просто что не надо сейчас опускать руки и терять надежду, что это состоится. Вот я про это только говорю.
Mm-hmm. Хорошо. Вчера, по-моему, вчера это в новостях появилось. Роднина комментировала фигурное катание. И только в фигурном катании оказывается уже 19 заявок на смену спортивного гражданства. Про отъезд спортсменов. На ваш взгляд, можно и нужно ли останавливать этот процесс?
Ну, про такое количество заявок я не слышала, причем я слышала про определенное количество заявок еще до ситуации, которая началась с марта месяца. Эти заявки были поданы до, насколько я знаю, этих всех событий, и не потому что спортсмены побежали из страны и хотят уехать из страны вот с той ситуации, которая сейчас сложилась, а из-за того, что у них высокая конкуренция. Они туда уезжали. Вот вы спросите, а в других видах спорта такое есть, где такой конкуренции межвидовой нету, а в фигурном катании она невероятно сильная конкуренция. И поэтому, когда мы смотрели Олимпийские игры, там уже половина мира – это россияне в прошлом, и которые поменяли это гражданство. И самое интересное, что они потом его берут обратно, когда соревнования заканчиваются. И эти случаи у нас тоже были. Поэтому я бы не говорила, что надо занимать такую позицию. Мы же радуемся, когда к нам приезжают, наоборот, в ряде видов спорта, и меняют гражданство спортсмены, потому что у них там очень высокая конкуренция. Ну, например, Виктор Ан, который, будучи на тот момент 3-кратным олимпийским чемпионом, приехал к нам под Олимпиаду в Сочи. Мы его вылечили, ну, потому что у него была травма. Там его уже списали, и он здесь еще раз стал 3-кратным олимпийским чемпионом, в итоге раза 6-кратным. Так же, как Вик Уайлд, которому не создавали никакие условия, а создали в России, и он благодарен нашей стране. Все зависит от вида спорта. Просто в фигурном катании, в художественной гимнастике межвидовая борьба, внутривидовая спортивная борьба настолько высока, что говорить, что это связано с событиями только вот этими, я бы не говорила. То есть это связано, скорее всего, с развитием фигурного катания внутри страны и невероятным мастерством сейчас наших тренеров и спортсменов, которым просто не выдержать конкуренцию друг с другом.
Угу. Возвращаясь к этому исполкому МОК, который продлил санкции в отношении России, я вспомнил, что вы вчера, комментируя эту новость, сказали, что тамошние западные спортсмены могут как-то повлиять на этот процесс. А как они могут?
Только положительным мнением не положительным даже, а единственно правильным мнением, ну, в моем понимании, которое как раз не нарушает Олимпийскую хартию никаким образом, а сейчас, в принципе, она нарушается как минимум в 3 статьях по поводу дискриминации по национальному признаку, по поводу, там, что все-таки спортсмены представляют себя, а не страну, даже такой вот момент есть. Но на самом деле спортсмены просто должны единым фронтом, как это сделали теннисисты, которые сказали, что мы считаем, что соревнования не могут быть полностью легитимными, как и в политике, кстати, когда мы говорим про ООН, если в них не участвуют все лучшие. И если Пьер де Кубертен 100 лет назад, ну, скажем, даже побольше, чем 100 лет назад, очень боялся коммерцизации, он говорил, что, ну, все коммерческие соревнования, скорее всего, убьют спорт любительские и высшие достижения, и он будет не таким честным, то получилось, что как раз коммерция сейчас спорт более спасительным является, потому что что НХЛ, что, соответственно, ITP, да, теннисная ассоциация, все соревнования большого шлема сказали, что без русских и белорусов проходить не должны. А не хотите, как сказано было в Великобритании, то вот вам и очков нет на этих соревнованиях. То есть вы выступаете, все проводите, но очки вы не получите больше в общий рейтинг. И спортсмены, что очень важно, с этим согласились. Потому что всем очень не понравилась эта история с Новаком, да, когда с Джоковичем, да, Новаком, да, когда его не пустили на Австралию Опен из-за прививки, там, вот этого скандала, из-за визы, ну, там целая история была. И всех спортсменов это тоже напрягло и будоражило, что это тоже неправильно. Что
подождите, вот эти... но есть правила для всех, в том числе и для спортсменов, что для Джоковича надо делать изъятие, что ли?
Нет, нет, нет. Понятно, что он там был неправ сам по себе, но всем было понятно, что без сильнейшего спортсмена эти соревнования тоже становятся не такими интересными. И не то, что он там, он, я считаю, что он действительно там нарушил закон, и нельзя было ему, наверное, так поступать. Думал, что ему можно, а оказалось, что нет. Но при этом, понятно, спортсмены у них вступают друг за друга и сопереживают тому, что искренне сопереживают. Я слышу, например, от норвежских уже лыжников о том, что они говорят, что без россиян, наверное, это было неправильно. Потому что мы же тоже сказали, когда, помните, вот сейчас был скандал с антидопинговым агентством Норвегии, мы же тоже говорим, что мы не хотим, чтобы норвежцы попали в ту же, вошли в ту же воду, как мы, чтобы с ними поступили, как с нами. Это неправильно. Наказывайте индивидуально чиновника, наказывайте индивидуально спортсменов, которые в этом соучаствуют, но не всю страну. Вот мы, например, точно не кровожадные и не хотим, чтобы такую страну с такими спортсменами сейчас взять и отстрелить, и не пустить на соревнования. Но это совершенно неправильно. И мы тоже, я, например, как спортсмен, считаю, что это неприемлемо. Тот, кто не виноват, не должен это делать. Ну вот видите, мы сейчас и от норвежцев поддержку начинаем получать. Они хотят видеть наших, Сашу Большунова и других спортсменов, чтобы они участвовали.
Так, вопросы слушателей. У нас еще 10 минут есть до окончания программы. Удивительно, но сразу несколько человек формулируют один и тот же вопрос. Про фан-айди. Когда мы пойдем на футбол? Когда этот бессмысленный... Вы же знаете, люди достаточно спорят по этому поводу. Перспективы, на ваш взгляд, как выглядят?
Но я, насколько знаю, что это будет обсуждаться с фанатским сообществом, вот мне интересно самой, как эта дискуссия будет, потому что в данный момент времени, в общем, здесь не надо менять закон. Вот, то есть надо понимать, что три чтения в Государственной Думе для того, чтобы это произошло, проходить не нужно. Это совершенно другие уже, другими законодательными нормами совершенно... не вовлекая в эту Государственную Думу, можно будет решить. Но я могу сказать, что у меня такое, может быть, рационализаторское предложение, я еще, конечно, его не озвучивала, не знаю, как к этому отнесутся, но, например, у нас же получали фан-айди на чемпионат мира.
Да.
Оно уже есть на руках у людей. Правильно?
Ну, у многих. Так.
А если вот его так и оставить? Вот они придут с ним на соревнования. Вот не надо получать, никуда ходить.
Нет, тут
они
просто...
Они тоже
просто...
не пойдут.
Нет,
то тут... есть есть в наличии.
Ну, а у кого нет?
А почти у всех есть, потому что на чемпионат мира точно все получали.
Нет, просто тут какой-то другой вопрос. Получается, как будто бы люди в принципе против, хотя, с другой стороны, другие документы они получают. Вот что в этой... Это же почти как прививка, разве нет?
Они не хотят, да, как прививка. Точно, я слышала от ряда болельщиков, которые мне писали, мы не хотим идти в МФЦ, особенно мужчины, мы не любим эти очереди, мы не любим там куда-то, там надо какой-то женщине в окошко садиться, то есть даже сама процедура, мы не хотим ее проходить, поэтому почему я говорю, что может быть уже база же данных от чемпионата мира осталась, и даже вот какое-то вот это подтверждение, что ну хорошо, вот у вас были данные получены, они тоже тогда откажутся, мне просто хочется узнать, люди откажутся, если у них уже есть на наличии это фан-айди?
Просто тут вот на один из наших слушателей пишет, вот те, которые сейчас митингуют, их как раз на чемпионат мира-то не впускали, и поэтому у них фан-айди нету. А Дмитрий Сергеевич пишет, я хожу на футбол один раз в год, мне легче на футбол не пойти, чем заморачиваться с фан-айди. Сейчас же многие жалуются на то, что в результате этого странного, непонятного противостояния никто не ходит на футбол.
Ну вот это непонятно мне, почему не ходить на футбол, если ты любишь, оформив одной там нажатием кнопки и одним походом в МФЦ, в общем-то, этот фан-айди.
Хорошо, Алексей вам и пишет. Ну, то есть, получается, я иду в театр, мне не надо фан-айди, а на стадион надо фан-айди. Чем они отличаются?
Я больше скажу, кроме футбола никуда фан-айди не надо.
Вот. Поэтому я и говорил, что это немножко удивительный вопрос к вам, учитывая, что мы обсуждаем.
Да, к сожалению, к болельщикам, которые во всем мире, болельщики футбольные, они более требуют, ну, скажем там, да, и безопасности обеспечения на этих матчах, и контроля определенного, поэтому, конечно, и они всегда из этого контроля хотят вырваться, и это такое, ну, как игра, наверное, дополнительная такая опция, экшен, да, который происходит все время на футболе. И мне кажется, если им сейчас все разреши, у них даже азарт пропадет.
Хорошо, тогда продавайте по паспорту, везде камеры, Нильс Майкл. Ну, слушайте, вот это тогда уже вообще странный спор получается. Давайте не так, а вот так. Ну, давайте так, государство предложило этот вариант. Ладно, давайте другие темы. Наши слушатели по телефону дозваниваются. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, ну я как раз про фан-айди. Я вот как раз человек, который болельщик футбола, но больше действительно по телевизору смотрю. И хожу на футбол, ну, наверное, на самые такие принципиальные матчи, это где-то 2-3 раза в год. Там Спартак-ЦСКА, там Спартак-Зенит. Вот. И действительно заморачиваться с этим фан-айди. А для болельщиков...
А что за заморачивание? То есть скажите, вот сколько лет для того, чтобы оформить фан-айди нужно?
Ну... Я не знаю, я не пробовал. Вот я просто не стал заморачиваться, действительно. Вот. Но для молодежи, например, ну, я вам просто пример скажу, что вот на Ростов, на Кубок, где не было фан-айди, пришло народу столько, сколько на все игры вот на чемпионате вместе взятые.
Не, ну, это вот немножко, понимаете, Светлана Сергеевна, вот опять же, нам не нравится, и потому это не надо вводить.
Да.
Вот с этим-то что делать? А надо что-то делать.
Ну, вот тут вопрос, я поэтому и сказала, и предложила, как вариант, возможно, вот тот фан-айди, который был на чемпионате мира, его вот просто подтвердить, и не надо ничего оформлять. Хотя, на самом деле, все то же самое уже есть, просто нажатием кнопки в госуслугах, и у тебя уже фан-айди есть, по большому счету.
Так, продолжим. Да, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день. Светлана, да, тоже с нами в эфире, Юрий.
Да, вы в эфире, главное, да.
Вы знаете, у меня много, я сам болельщик, очень много действительно молодых людей отказалось от посещения футбола. Я, честно говоря, ну, пытался их вразумить, сказать, что ничего в этом страшного нет, все данные уже имеют спецслужбу, там, ну, кому нужно, они все пробьют. И поэтому здесь действительно не очень понятно. Я думаю, здесь нет работы на должном уровне именно с болельщической средой. То есть они уперлись рогами, да, вот, и, соответственно, больше хотели уперлись в свое. И нет никакого такого взаимодействия взаимовыгодного.
Консенсус, вспоминая недавно ушедшего Горбачева, надо как-то добиться консенсуса. На ваш взгляд, как-то можно это сделать?
Ну вот сейчас посмотрим, у нас Государственная Дума возвращается к работе, я, насколько знаю, должны провести круглые столы, и где будут и болельщики, но тут надо приглашать-то именно ультрасов, потому что такие ультраактивные болельщики, которые не просто, потому что я думаю, что как раз обычные, они готовы, я знаю огромное количество людей, которые сказали совершенно спокойно, мы там нажатием кнопки сделали фан-айди и не переживаем, а вот есть тот, кто, в общем, по-другому к этому относится, не знаю, мне кажется, что для них это сейчас форма протеста, которая уже даже крайне сложно преодолеть, и даже то, что на одном матче в Ростове было больше, а на другом меньше, это как раз тоже определенное, вот, а мы назло вот так вот все равно сделаем, да, и это, к сожалению, я констатирую этот факт, хотя, говорю про чемпионат мира, опять же, возвращаясь, там все с удовольствием фан-айди получали, как будто бы вот это такой дополнительный сувенир, который ты практически увозишь, и у тебя вот этот фан-айди остается, ну, в коллекции, да, каких-то вот таких интересных артефактов, которые ты хранишь как некую память, да, и здесь никаких вопросов не возникло. А тут один раз оформив фан-айди, он тебе на всю жизнь уже будет.
Так, вы сказали про деньги спортсменам. Дополнительные вот за призовые на спартакиадах, вас Виталий спрашивает, а вот откуда эти деньги взять?
Исключительно это должна быть спонсорская история, по-другому, конечно, государство здесь точно не сможет поучаствовать, потому что, в принципе, я считаю, что это такая другая система выстраивания взаимоотношений, возможно, там, с Олимпийским комитетом, потому что министерство действительно платит зарплату, министерство оплачивает сборы, соревнования, есть свои бюджеты, но я считаю, что это как раз внебюджетные, ну, слушайте, ну, клубы у нас же футбольные содержатся. Я могу сказать, что даже, вот, наверное, годовая зарплата футболиста перекроет огромное количество федераций наших на призовые. Потому что, например, в конькобежной федерации за Кубок мира, за победу на Кубке мира это $1500. За победу. Еще раз уточняю.
Немного.
Поэтому, в общем, это...
Немного.
И даже Да, не второе, не третье место, а за шестое место, это там, по-моему, там чуть ли не $100. Поэтому понимаете, да, что это не тот порядок цен, о котором можно говорить, а ради видов спорта там еще меньше. Да, фигурным катанием побольше, там, в биатлоне, в лыжах чуть больше, чем у конькобежцев. Но все-таки это не те цены, не те расценки, не те призовые. Поэтому, может быть, создать некий пул спонсоров, которые как в копилку туда отдадут денежку, и ее будут равномерно распределять по всем федерациям, честно, справедливо, как бы вот, чтобы спортсменов не обидеть.
7373948. Продолжаем принимать звонки наших слушателей. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич зовут. Светлана, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете внешнюю политику руководства Казахстана, в том числе участие Казахстана в военных учениях с Америкой и Британией? Насколько, вот, на ваш взгляд, президент Казахстан Токаев объективен и честен, когда говорит, что Россия стратегический партнер Казахстана?
Спасибо. Прошу вас.
Да, непростая тема, согласна. Тем более мы знаем, что как мы поучаствовали недавно, ну, уже не так, не недавно, но в неких событиях, которые происходили в Казахстане, как мы помогли, в общем, своим тоже определенным влиянием остановить, наверное, те процессы, которые могли бы пойти совершенно не по тому сценарию, которое руководство Казахстана ожидало. И тут же буквально вроде как, вот мы братья, мы тут соседи, мы действительно стратегические партнеры, и тут же, ай да да, вот тут этот табачок-то врозь оказалось. Тяжелая, непростая тема, тем более в контексте того, что очень многие годы многие молодые люди уезжали учиться за рубеж в Казахстане с условием того, что они вернутся обратно. Но учились они все-таки там. Поэтому они уже ближе к Западу, чем к России. И чем дальше, возможно, тем эта ситуация будет усугубляться. Поэтому если еще такая говорит о том, что мы стратегические партнеры, то буквально уже следующее поколение может мыслить совсем по-другому. И не хотелось бы упускать нашего такого действительно, как нам казалось, партнера, далеко от, чтобы не получилось, как это было с Украиной.
Если успеем, еще один вопрос. У нас буквально 30 секунд до окончания программы. Коротко прошу.
По фанайде я хотел высказаться. Вот я как отец сынному расходился на футбол, я категорически за. Я потратил 5 минут буквально на фанайде и пошел. Зато вот этих ультрас я там не видел. Прекрасно.
Спасибо. В общем, это просто сделать, надо просто перейти через себя, получается.
Ну, не то, что перейти через себя, это просто открыть интернет, нажать кнопку на госуслугах, которая тебе загорается, и сделать фотографию на белом фоне условия. Не улыбаться. Вот мы с вами улыбаемся сейчас, а вот на этой фотографии улыбаться нельзя.
Спасибо. Светлана Журова была с нами в программе «Умные парни», первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам. Благодарю вас. Приходите. Даже по скайпу приходите еще.
Спасибо.